каждый верит или не верит, знает, догадывается или надеется только на себя. Церковь и государство, общество и религия, острые темы, веские аргументы, свято место.
20 часов 7 минут, время московское, «Комсомольская правда», 97.2 FM. Как всегда, каждую неделю по средам к нам в гости приходит обозреватель газеты «Комсомольская правда» Борис Клин. И не один, а с гостями со своими и с интересными темами. Борис Львович, ваш выход.
Здравствуйте. Свято место пусто не бывает, и сегодня у нас в гостях...
Сегодня его займет.
Да, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Иванович Легойда. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Здравствуйте, коллеги, очень рад быть у вас здесь.
Вот. И мы сегодня обсуждаем недавний визит патриарха Кирилла на Украину и предстоящий визит патриарха Кирилла на Украину, который запланирован на 7-е, верно?
Да? 6-е.
На 6-е число. Вот. И вообще религиозно-политическую ситуацию в этой стране. Религия там играет довольно значимую роль в политике. И мы начнем с недавнего визита. Владимир Иванович, какова была его цель основная?
Ну, вы знаете, я бы два момента отметил. Прежде всего, ведь визит начался в первый день Светлой Седмицы, сразу после Пасхи. Мы сейчас еще находимся, так сказать, вот в этой пасхальной радости и по-прежнему приветствуем друг друга словами «Христос воскресе». Поэтому первая цель – это, конечно, посещение и разделение пасхальной радости с украинской паствой. Ну и второй момент связан с 25-летием трагических событий в Чернобыле, которые, конечно, оказались очень значимыми не только для стран бывшего Советского Союза, но и для многих европейских стран. И, конечно, вот в такую минуту, в воспоминании этой катастрофы, патриарх не мог не быть на этом месте, не мог не разделить эту общую боль с Украиной и со всеми, кто приехал почтить память тех, кто погиб, и тех, кто помочь тем, кто сегодня еще жив, из тех, кто ликвидировал эту страшную катастрофу.
Вот нынешний визит, он немножко отличался от предыдущих. Во-первых, не было ни одного билборда. Украина встречает патриарха, как это было раньше.
Вы все замечали, Борис Иванович. Я вот, честно говоря, видел много разных билбордов, не обратил внимания. Может быть, и не было.
А вот и не было, и растяжек не было. Ну, во всяком случае, раньше это все бросалось в глаза, просто вот, особенно по дороге из аэропорта в Киев. И не было пикетчиков, причем не было не только противников патриарха Кирилла, раскольников, которые обычно встречали его криками «Геть московского попа» и сопровождали его потом в дальнейшем по всей поездке, да, и у Лавры Киево-Печерской, и дальше по другим городам и весим.
Далее везде.
Но не было ведь и сторонников, тех, которые обычно вот скандировали «Кирилл наш патриарх». А раньше, кстати, когда патриарх Алексей ездил, Алексей наш патриарх, в этот раз... патриарха встретило какое-то странное молчание. Чем это объяснить?
Знаете, я бы не сказал, что патриарха встретило молчание. Я думаю, что не в последнюю очередь это было связано с поводом, по которому святейший приехал, поскольку мы говорили о том, что тема этого визита во многом связана с чернобыльскими событиями, то, наверное, здесь вот эта тема и была доминирующей, она была главной. Что касается пикетчиков, если позволите, вот просто из прошлых визитов не могу не рассказать две вещи. Во-первых, люди, которые выступали, так сказать, против приезда патриарха, они... как правило, выступали под знаменами одной, в лучшем случае, двух политических партий. И мы между собой все время говорили о том, как было бы ужасно, если бы те, кто приветствовал, радостно приветствовал приезд Святейшего Патриарха, тоже ассоциировались с одной или с двумя, или пусть с тремя политическими партиями. А второй момент, который вот совершенно потрясающе повторялся несколько раз, я видел это своими глазами, когда люди с плакатиками, причем даже не с плакатиками, знаете, а с какими-то от руки написанными там словами, которые даже плохо читались, стояли вдоль следования машин, когда ехал Святейший, мы, значит, ехали сопровождающие его лица, и вот они стали, там что-то было написано, они вроде как должны были протестовать, там какие-то бабульки, и Святейший вдруг остановил, машина остановилась, и Святейший благословил этих людей. Они бросили плакатики, сложили руки для благословения и стали кланяться. И вот эта картина повторялась несколько раз. То есть это показывало, что народ, который вышел как бы вот протестовать против приезда патриарха, на самом деле, ну вот, видимо, по каким-то другими был мотивирован причинами. Совершенно искренне и радостно принимали приезд предстоятеля. Вот я просто видел своими глазами.
А сейчас почему?
А сейчас было бы странно. Патриарх приехал в связи с ситуацией с 25-летием чернобыльских событий. Мне кажется, подчеркивает, тут это не просто приезд как таковой, да, это приезд по случаю. И здесь доминирующим был случай. И мне кажется, хорошо, что не было никаких вот этих вот особых приветствий.
Ну, понятно. А противников тоже не мотивировали?
Ну, это вопрос к противникам, поскольку я к таковым не отношусь. Мне кажется, знаете, все уже поуспокоили, все уже поняли, что обещание Святейшего и стремление Святейшего бывать на Украине часто, они реализуются. Все уже понимают, что патриарх не может не приезжать к своей украинской пастве, не может не молиться украинских святынь регулярно. И вот какая-то такая, может быть, немножко нездоровая атмосфера по этому поводу, она, так сказать, поуспокоилась, и теперь так, ну, более спокойно все проходит.
Понятно. А тогда такой вопрос. 21 апреля президент Янукович встретился с главой так называемого Киевского патриархата Филаретом Денисенко. Очевидно, что религиозный фактор в украинской политике играет значительную роль. Или это заблуждение?
Вы знаете, мне кажется, что религиозный, я бы, можно сказать, даже мировоззренческий фактор и вообще религиозная тематика в мировой политике играет все большую роль. Причем связано это, вот позволю себе как международник по образованию сказать, что связано это не в последнюю очередь с крушением того, что в учебниках называется биполярная система международных отношений. И когда с развалом Советского Союза вот это противостояние двух, так сказать, сверхдержав, оно переконфигурировало крушение этой системы, совершенно международные отношения, и ожидание того, что мир после вот этого станет более стабильным, более предсказуемым. Помните, как мы все думали? Ну, вот часто, и, по крайней мере, на Западе это было очень очевидно совершенно проявленное ожидание. Оказалось, что нет, мир не стал более стабильным, мир не стал более предсказуемым, что оказалось, что вот эта система вот это паритетное сдерживание, так сказать, двух лагерей в период Холодной войны было как раз-таки в международном плане крайне стабильной системой. А оказалось, что других оснований вроде как у мира и нет, вроде бы как. И поэтому вот обращение к религиозной тематике как к фактору некой стабильности в перспективе, в том числе международных отношений, оно очевидно, оно вполне естественно, и мне кажется, оно может только приветствоваться. В этом смысле я не думаю, что Украина является каким-то исключением вот из общемировых тенденций. Недавно вот на пасхальном приеме в Министерстве иностранных дел Сергей Викторович Лавров говорил о важности религиозного фактора в мировой политике, в международных отношениях.
Тем более вопрос, зачем тогда президенту Украины, который всегда подчеркивал, что является верным сыном Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, Канонической Церкви, встречаться с главой Раскольников?
Вы знаете, я не вижу каких-то изменений в этой позиции прихожанина Украинской Православной Церкви Виктора Федоровича Януковича. Он во время всех богослужений посещает храмы Украинской Православной Церкви. Вот что касается его встречи, обращаю ваше внимание, что это была не встреча с так называемым патриархом Филаретом, а встреча с представителями разных религиозных общин Украины, то я думаю, что...
Там было две раскольнические церкви.
Я думаю, что как президент он имеет на это право, безусловно. И вряд ли кто-то может это право оспаривать.
Как президент он имеет право называть Ахматова, Ахметова и Чехова поэтом, в общем, намного. Владимир Романович, а вот если так чуть более общо, чуть более открыто... Вообще, какие цели преследует московский патриархат на Украине? Вот, я не знаю, преодолеть раскольничество или просто вот духовно окормлять тех, кто считает себя православными и смотрит в сторону Москвы?
Вы знаете, вот потрясающая вещь. Каждый раз, когда мы едем на Украину, этот вопрос возникает. Я много раз уже эту, так сказать, тему комментировал, и вряд ли скажу что-то новое, но я очень вам признателен за этот вопрос. Потому что, знаете, всегда говорят так: зачем патриарх едет на Украину? Мы говорим, патриарх едет на Украину, чтобы помолиться украинских святынь, пообщаться с своей пастой. Все говорят, это понятно. А зачем он на самом деле едет на Украину? Получается, что наша вера – это, знаете, какое-то прикрытие, как у каких-то, не знаю, разведчиков-нелегалов, да, для каких-то тайных экономических, политических, там, я не знаю, экономических, еще каких-то целей. Да нет, вот мы едем, не знаю, в Псковскую епархию. Вы же не спрашиваете у меня, какие цели преследует патриарх, когда он посещает Псковскую епархию? Мы говорим о едином каноническом пространстве Русской Православной Церкви, которое посещает предстоятель. Он, и основная цель у него всегда одна. Другое дело, что специфика в каждом регионе, да, может быть своя специфика. Может быть политическая специфика связана с тем, что когда-то каноническое пространство в большей степени было и в политическом плане единое. Mm-hmm. Да? Но мы говорим о том, что, скажем, вот, пространство Святой Руси как ценностное поле, оно не противоречит политическим границам, оно не вступает в спор с новыми политическими границами, оно как бы превосходит их, потому что политические границы меняются с течением времени. А мы говорим, мы, церковь устремлена к тому, что в человеке глубже, чем политика. Понимаете, вот у нас есть такая болезнь, мне кажется, отечественной политики, а может быть не только отечественной, а такой на постсоветском пространстве, когда политика стремится решать проблемы добра и зла. А вот политики не должны решать проблемы добра и зла. Они могут дискутировать по поводу того, больше должно быть государства в экономике или меньше, такие там должны быть в социальном плане реформы или другие. Но когда у нас та или иная политическая партия стремится решать проблемы добра и зла, тогда возникают проблемы. И получается, что здесь вот нас все время пытаются, так сказать, а вот церковь и политическая партия, совершенно, так сказать, разновеликие понятия. Да? Поэтому здесь патриарх едет к своей пастве, он едет к святыням. Как верующий человек, он, так сказать, естественно, это всегда будет его главной целью. Что же касается, ну, каких-то, может быть, вытекающих отсюда, да, mm-hmm. если вы об этом говорите, то, конечно, мы говорим о необходимости понимания церковного, о важности церковного единства, да, потому что это ведь живая ткань, церковная жизнь, это не какой-то там, не фольклор, это не какие-то, знаете, придуманные людьми правил для того, чтобы создавать себе дополнительные сложности. Это не политическая игра. И даже, вот знаете, если говорить о проблеме раскола, например, на Украине, вот я всегда говорю о том, что у обывателя может быть такое представление, которое совершенно не соответствует действительности. Ну вот что там, они, вот есть какие-то раскольники, да? Что это такое? Ну, обыватель может себе так представлять. Вот были когда-то люди, жили в одной семье, потом они что-то поругались, разошлись. Ну что они там? Пусть они помирятся наконец, да, и опять будут жить одной семьей. Вот это очень некорректное сравнение, потому что если проводить какие-то параллели, как искать какие-то образы, церковное понимание того, что такое раскол, как рана на теле церкви, да, то нужно вспомнить евангельскую притчу о блудном сыне. Отец всегда ждет сына, он всегда готов его принять в семью, но если сын не захочет вернуться, если сын не придет и не скажет: «Отче, я согрешил», то не получится этого соединения, отец не может его силком затащить себе в семью.
Но, тем не менее, в расколе на Украине есть политическая подоплека, и даже не в поддержке прежних властей, не только, вернее, в поддержке прежних властей раскольников, а в том, что есть некая традиция все-таки поместных церквей. У суверенного государства появляется поместная церковь.
Да нет такой традиции. Канонически это никак...
Ну, откуда тогда 15 православных церквей?
Ну, во-первых, вы прекрасно знаете, Борис Ильич, не хуже, чем я, и многие наши слушатели, что это совершенно не является, так сказать, железным принципом. Мы знаем, когда многие патриархаты, каноническая территория патриархатов, она охватывает несколько государств. Иерусалимский, Александрийский и другие патриархаты древние. И всегда так было, поэтому пора. Есть патриархаты, которые ограничены, хотя даже вот их, ну, территория одного государства, хотя это очень небольшое количество. Храмы патриархатов могут, вы знаете, находиться там, у любого патриархата есть свои храмы там на территориях других стран. Поэтому вот этой жесткой корреляции...